С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Антона Павловича Чехова «Архиерей», первая часть.
Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную...
Под вербное воскресенье в Старопетровском монастыре шла всеночная. Когда стали раздавать вербы, то был уже 10-й час на исходе. Огни потускнели, фитили нагорели, было все как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море. И преосвященному Петру, который был нездоров уже 3 дня, казалось, что все лица, и старые, и молодые, и мужские, и женские, походили одно на другое. У всех, кто подходил за вербой, одинаковые выражения глаз.
Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду смертную получившие.
В тумане не было видно дверей, толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Пел женский хор, канон читала монашенка. Ох, как было душно, как жарко, как долго шла всеночная. Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое. Плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось Преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже 9 лет, или старуха, похожая на мать, и принявшая от него вербу, отошла и все время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, все было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще. И мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через 5, монашеский хор пел, уже не плакали, все было по-прежнему. Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени, и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось, теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно. Слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку. Надо было ехать шагом. И по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись. Все было кругом приветливо, молодо, так близко. Все, и деревни, и небо, и даже луна. И хотелось думать, что так будет всегда. Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Иракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие темные улицы, одна за другою, безлюдные. Земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за ней высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших золотых блестящих глав. Это Панкратиевский монастырь, в котором жил Преосвященный Петр. И тут так же высоко над монастырем тихая задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку. Кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышали шаги по каменным плитам. Келейник доложил его преосвященству, что мамаша без него приехала.
«Маменька? Когда она приехала?»
Келейник ответил, что перед всенощной, мол, справлялись сначала, где вы, а потом поехала в женский монастырь.
«Это значит, я ее в церкви видел давеча? О, Господи!»
И Преосвященный засмеялся от радости. Келейник сказал, что матушка велели его Преосвященству доложить, что приедут завтра. С ними, мол, девочка, должно быть, внучка. Остановились, говорит, на постоялом дворе Овсянникова.
«Который теперь час?»
12-й в начале, — ответил келейник.
«Эх, досадно».
Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, все думая о матери. Слышно было, как уходил келейник, и как за стеной покашливал отец Сисой и иеромонах. Монастырские часы пробили четверть. Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было 9 душ детей и около 40 внуков. Когда-то со своим мужем, диаконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с 3 лет, и как любил. Милое, дорогое, незабвенное детство. Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он был нездоров, то как нежна и чутка была мать. И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались все ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери. Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом,
представились ему покойный отец, мать, родное село Лесополье, скрип колес, блеяние овец, церковный звон в ясное летнее утро, цыгане под окном.
О, как сладко думать об этом!
Припомнился священник Лесопольский, отец Симеон, кроткий, смирный, добродушный. Сам он был тощ, невысок. Сын же его, семинарист, был громадного роста. Говорил неистовым басом. Как-то Попович обозлился на кухарку и выбронил ее. «Ах ты, ослица Иегудилова!» И отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змея. У него даже прозвище было «Демьян Змеевидец». В Лесополье учителем был Матвей Николаевич из семинаристов. Добрый, не глупый человек, но тоже пьяница. Он никогда не бил учеников, но почему-то на стене у него висели пучок березовых роз. Была у него и черная мохнатая собака, которую он называл Синтаксис.
И Преосвященный засмеялся. В 8 верстах от Лесополья село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнино летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом. И казалось тогда Преосвященному, что радость дрожит в воздухе. И он, а тогда его звали Павлушей, ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно.
В Обнине всегда было много народу. И тамошний священник, отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах о здравии и за упокой. Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню. И только уж когда посидел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Илларион!»
Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.
«Как хорошо! Моя мать приехала!»
Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сесой, и что-то одинокое, сиротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут бывший отец-эконом. Ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. 3 дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и Преосвященный оставил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках. В 2:30 ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закашлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.
«Отец Сисой!»
— позвал Преосвященный. А Сисой ушел к себе и, немного погодя, явился уже в сапогах со свечой. На нем сверх белья была ряса, на голове старая полинялая скуфейка.
«Не спится мне. Нездоров я должна быть. И что она такое, не знаю».
«Так ты должно простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать».
Сисой постоял немного и зевнул.
«Ой, прости меня, грешного. У Яракина нынче электричество зажгли. Ага. Ой, не нравится он мне».
Отец Сисой был стар, тощ, сгорблен, всегда недоволен чем-нибудь. И глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.
Не нравится. Ай, бог с ним совсем.
На другой день, в вербное воскресенье, Преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и, наконец, поехал домой. Во 2:00 у него обедали дорогие гости. Старуха-мать и племянница Катя, девочка 8 лет. Во время обеда в окна со двора все время смотрело весеннее солнышко и весело светилась на белой скатерти в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. «Уже 9 лет, как мы не видались, — говорила старуха. — А мол, где вчера в монастыре, как поглядела на вас, Господи, и ни капельки, говорит, не изменились вы, только вот разве похудели, и бородка длиннее стала. Царица Небесная Матушка, и вчерась во всеночной, говорит, нельзя было удержаться, все плакали, я тоже вдруг, говорит, на вас глядя заплакала, а отчего, говорит, и сама не знаю. Ну, говорит старуха, его святая воля». И несмотря на ласковость, с какой она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему «ты» или «вы», смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дьяконицей, чем матерью. А Катя, не мигая, глядела на своего дядю Преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние. Нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем, как садиться обедать, она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать
и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила меня и моих братьев и сестер к родственникам, которых считала богатыми. Тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами, и вот привезла Катю.
Мать продолжала рассказывать, что у Вареньки, у сестры вашей 4 детей, И вот это говорит Катя, самая старшая, и Бог его знает, от какой причины зять-отец Иван захворал, мол, и помер дня за три до успения. Говорит, и Варенька вот ее теперь хоть по миру ступай.
«А как Никанор?»
— спросил Преосвященный про своего старшего брата. Матушка отвечала, что ничего, слава Богу, хоть и ничего, а благодарить Бога жить можно, говорит. Только вот одно. Сын, мол, его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части и пошел, говорит, в университет, в доктора. Ну, думает лучше, а кто его знает, говорит, его святая воля, мол. А тут и Катя вставила, Николаша мертвецов режет. И пролила воду себе на колени. А, ну, матушка ее отдернула. Сиди, говорит, мол, деточка, смирно, кушай с молитвой.
Сколько времени мы не видались. Я, маменька, скучал по вас за границей. Сильно скучал.
А матушка в ответ говорила только одно. Благодарим вас.
Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек. Заиграет музыка, и вдруг охватит тоска по родине. И, кажется, все бы отдал, только бы домой, вас бы повидать.
Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьезное лицо и снова поблагодарила. Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса. Зачем оно? И не узнавал ее. Стало ему грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломила ноги. И рыба казалась пресной, невкусной. Все время ему хотелось пить. После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча с вытянутыми физиономиями. Приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне. Солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, Преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей. Неприятно ему было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Лунный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике.
У японцев теперь война. Воюют. Японцы, мачка, все равно, что черногорцы одного племени. Под игом турецким вместе были.
А потом и послышался голос Марии Тимофеевны. Ну, она говорила, значит, Богу помолившись, это чаю напившись, поехали мы, это значит, говорит к отцу, это Егору в Новохатное, это. И то и дело слышно, чаю напившись или напившись, и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила.
Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии. Без очков уже не мог смотреть в книгу. Потом постригся в монахи, сделали инспектора. Потом защищал диссертацию. Когда было 32 года, сделали ректором семинарии. Посвятили в архимандриты. И тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть. Похудел очень, едва не ослеп, и по совету докторов должен был бросить все и уехать за границу.
А потом-то что?
Спросил Сисой в соседней комнате. Ну, а матушка отвечала, что, мол, где потом чай пили. А тут и Катя вставила. «Батюшка, — говорит, — у вас борода зеленая!» Сказала Катя с удивлением и засмеялась. Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.
«Ай, Господи, Боже мой, наказание с этой девочкой!»
Проговорил громко Сисой, рассердившись.
«Балованная какая! А ну-ка сиди смирно!»
Вспоминалась Преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой служил, живя за границей. Вспомнился шум теплого моря. Квартира была в 5 комнат, высоких и светлых. В кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом.
Но вот минуло 8 лет, и его вызвали в Россию. И теперь он уже состоит викарным архиереем, и все прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось.
Прозвучала первая часть рассказа Антона Павловича Чехова «Архиерей» в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина и Дмитрия Вершинина. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!